передаче «Zeitgeist. Дух времени. Русские бильярдисты». Начало записи 1993 года. Мой тогдашний собеседник, выдающийся русский бильярдист Владимир Симонич.
Вообще-то бильярд в Россию привез Петр. По-моему, этот бильярд был доставлен из Голландии. Что это был за бильярд? Лузный или карамбольный, мне сие неизвестно. Дворяне в усадьбах, в городских, петербургских, московских и прочих домах владели бильярдами. Рассказывают о интересных случаях бильярдных в Нижнем Новгороде, в известном купеческом городе. В дореволюционной России от дворян и купечества бильярд пришел в города. Потом, как вы знаете, 17-й год. Но новое явление, НЭП. Бильярдные тогда появились в Москве во всех гостиницах. Маяковский, например, вместе с министром народного образования Луначарским ночами просто играли почти у стен Кремля. Бильярду отдавали дань Ворошилов, Будённый, и, может быть, благодаря им и бильярд, и скачки до войны были сохранены. В войну бильярдные не были закрыты. Может быть, это связано с некоторой привязанностью руководства. А вот уже начиная с Хрущевского, и особенно в Брежневский и Андроповские периоды, вот тут что-то началось такое, чего я, в общем-то, себе до конца объяснить не могу. Может быть, какую-то роль здесь сыграл кинематограф отечественный, потому что всех воров и бандитов обязательно находили в бильярдных. Количество их, я имею в виду количество бильярдных, постепенно убывало. Столы исчезали в неизвестном направлении. Некоторые экземпляры которых я вот в недавних своих поездках в Финляндию обнаруживал в довольно дорогих клубах. Потому что это была ручная работа, настоящее дерево и довольно богатая отделка. А плиты на них уже были графитовые. Начали мы с соседней Финляндии. Так называемая игра кайза у них. С тремя шарами и двумя белыми битками. И что вы думаете, при встрече в матче 5-5 мы у финнов выиграли. А вот уже следующая поездка в Египет поставила перед нами загадку. Насколько же мы, так сказать, отстаем. Хотя египетская команда к этому моменту только вступила в европейское сообщество бильярдное, но, тем не менее, они легко нас обыграли. С этого момента начались наши метания. В одной стране играют в снукер, в другой стране играют в карамболь, в третьей в пул, в четвертой кэнон, в пятой фишки и так далее. А мы все-таки играли всю жизнь в лузную игру, большей частью. Причем на наших больших огромных столах с огромными шарами и с очень тесными лузами. В общем-то, мы не столько привыкли в игре нападать, сколько обороняться. И поэтому мы и сейчас иногда слышим высказывания в наш адрес известных игроков зарубежных, что мы раньше научились играть, чем класть шары. То есть раньше научились вести игру, чем делать самое элементарное, забивать шары. То есть начали с конца. Это продиктовано просто условиями нашей российской игры. Мы еще помним некую опасность этих тесных русских луз, и поэтому чаще отыгрываемся, чем нападаем. Ну а дальше, самое близкое и самое ясное для нас знакомство произошло в 91 году в Англии, в Бирмингеме, куда мы втроем, Потикян, Митасов, я, приехали на первенство мира по снукеру. Ну, выступили мы, конечно, из рук вон плохо, но зато увидели ваших самых выдающихся игроков. Для меня было просто совершенно очевидным, что нужно почувствовать эти шары, покрытие стола, привыкнуть к диаметру шара, к весу кия, к диаметру кончика кия, к его длине и так далее, к ширине этих луз, к возможности забить почти из любого положения. Ну и, конечно, научиться управлять шаром этим.
О поражении в Англии в 1991 году вспоминает другой мастер русского бильярда Егор Митасов.
Должен сказать, что мы, в общем-то, не подозревали, что в какой-то стране так прекрасно играют на бильярде. Высокий уровень вот всей вообще бильярдной индустрии, будем так говорить. И отношение к нему совсем другое. И, конечно, когда мы приехали туда, мы были приятно удивлены и немножко расстроены. На кого-то больше, на кого-то меньше подействовало. Я был приятно удивлен, что вот так там играют, что такой там уровень, такое к нему отношение. Ну, а вот мои коллеги восприняли по-другому. Ну, а некоторые мы не будем называть, в общем, имен этих спортсменов, на которых именно это, ну, просто, ну, убийственно подействовало. Это просто произошло от неожиданности. А ведь у нас тоже когда-то существовала замечательная русская школа. Школа была. И представьте себе, когда уж растащили все столы, старое поколение умерло.
Передача «Zeitgeist», записи 1993 года. Голоса выдающихся русских бильярдистов Егора Митасова и Владимира Симонича, ныне, увы, покойного. И снова Егор Митасов, спустя 10 с лишним лет. Егор, что произошло с русским бильярдом за эти годы?
Бильярд теперь русский получил статус международного, официального. То есть теперь официально проводятся чемпионаты мира по русскому бильярду. В этом году уже будет 5-й чемпионат мира по русскому бильярду.
10 с лишним лет назад мы говорили о кризисе столов, вообще всей этой оснастки бильярдной. Появились новые столы, хорошие столы, высококачественные?
Сейчас такой избыток уже производителей русских столов особенно, потому что есть фирмы, которые буквально они первенствуют, и, мне кажется, недосягаемы на ближайшие там 20-30 лет. Ну, если назвать, то самые, конечно, интересные и сложные, и уникальные столы, это делается фирмой «Петр Первый».
В прежние советские времена у бильярда была репутация, ну, чуть ли не полукриминальной игры. Изменился социальный статус бильярда?
Дело в том, что просто запрещалось играть на деньги. Представьте себе, ведь откуда все это шло? Вот собирались жены, и особенно многодетные, мужья которых проигрывали деньги. Кто-то проигрывал в карты, а кто-то на бильярде. И приходили в дома культуры, во дворцы культуры, где стояли бильярды, там парки культуры, опять же, разные учреждения, где именно имелись бильярдные клубы, и жаловались, что когда вы прекратите позволять вот играть там на деньги, все, ну кто мог уследить? И поэтому часто вот семьи оставались без денег по этой причине. Были случаи, когда эти жены собирались и поджигали бильярдные клубы, обливали вокруг бензином и зажигали. Были случаи, два случая в Сокольниках, это в Москве парк Сокольники. Вся, в общем-то, неприятность вот исходила только из того, что люди играли на деньги, и теперь уже бильярд. Это не как развлекательно-коммерческая какая-то страсть вот такая была, нет, а просто бильярд это спорт, и все.
Егор, вот в прежние времена выдающиеся русские бильярдисты были окружены героическим ореолом. Я говорю и о мастерах очень старых, 20-х годов, Левушка Зайцев, Березин, Городилов. Ну, в новые времена это вы, Митасов, Эмиль Тарновский, Ашот Потикян, Симонич, ныне покойный. Был свой певец бильярда, поэт Александр Межеров. Кто теперь герои современного бильярда?
Никто из нас не застал. Говорили, что вот тот же Левушка Зайцев, он умер в 19-м году. Его Березин застал, там Кочетков застал, многие его видели, говорят, что он хорошо играл. Ну, а сам Березин, Николай Иванович, говорил такую вещь. Когда-то я у него попросил, говорит, в 13-14 годах попросил фору, 10 очков там и 5 скон он дал, я его обыграл. Потом он опять на 10 тоже обыграл, на 5 тоже обыграл. Ну и в конце концов тот бросил ки и сказал: «Я с тобой играть не буду, потому что ты играешь лучше меня». И действительно, и все старики, которые потом долго-долго жили, мы уже все были не только взрослыми, но всем, нам уже было и по 40, и так далее. И все это подтверждали. То есть уже в то время тот же Березин играл в пирамиду, в русскую пирамиду, лучше всех. И там, в общем, Левушке было делать нечего. Был Чемоданов. Это не только, который делал столы для самых-самых, и там и членам Политбюро, и Сталин, и кто угодно. Уникальные столы делал. Вот, очевидно, с этими столами может сравниться, как теперь стало нам понятно, фирма, та же Петр Первый, потому что столы и кии, и как точил шары Андрей Петрович Чемоданов, мне посчастливилось общаться с ним на протяжении там 16-17 лет. Ну, это уникально, это его называли русские Страдивари. То есть десятки столов чемодановских, в результате они исчезли. И есть два, так сказать, факта, когда эти столы уже вот в 90-х годах проданы были, знаете, за какую сумму, что я не знаю даже, там и Петра Первого-то продать нельзя, потому что они были проданы по 75 тысяч долларов. Всегда были единицы, те, которые заслуживали говорить о них. А у нас, вы возьмите книжки, вы посмотрите, сколько там, просто можно сказать, шантропы. Но какие они игроки, если они получали тогда фору такую, что выговорить нельзя. До 30 очков форы получали у этих уже постаревших серьезно людей. Надо себе просто представить. Пример, вот элементарный пример. В русскую пирамиду играют 3-4 часа мастера. Тот же Березин играет, Кочетков играет. Один сделал одну ошибку. Это в русской пирамиде длинный, несколько часов. А второй сделал две ошибки. И вот кто сделал две ошибки, проиграл. А сейчас в американку, которая может длиться 2 минуты, 3, 10 минут. И делают по 10-12 ошибок.
Получается, что русской традиции бильярдистов-героев пришел конец?
А дело в том, что, как у Шекспира-то, помните, прервалась связь времен. Не передали вот те мастера и ушли в мир иной. А теперь мы возрождаемся, возрождаемся. Появились талантливые ребята, сейчас молодые, которым 16, 17, 18, 20 и даже 25 лет. Очень талантливые ребята, которые составляют нашу теперь сборную. Это не то, что вот там что-то старое было лучше, там ни в коем случае. Я к этому отношусь очень скрупулезно и объективно. Дело в том, что просто эти вот норовят быстрее чего-то забить шара. Ну что такое забить шара? Вы понимаете? И если он не кладет этого шара, он делает страшное дело. Он такую катавасию на столе делает, что там хоть лопатой собирай.
Егор Митасов в передаче «Zeitgeist. Дух времени». В старых 1993 года «Поверх барьеров» звучали стихи Александра Межерова в авторском чтении. К сожалению, кассетная запись не пощадила голоса поэта, но я прочту эти стихи. «Умру, придут и разберут бильярдный этот стол, в который вложен весь мой труд, который был тяжел. В нем все мое заключено, весь ад моей тоски, 6 луз, резина и сукно, 3 аспидных доски. На нем играли мастера Митасов и Ашот. Эмиль закручивал шара, который не идет. Был этот стол и плох, и мал. Название одно, но дух Березина слетал на старое сукно». Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».